Говорит Радио Свобода. Страсбургский суд признал Россию виновной в массовых убийствах, изнасилованиях и грабежах в Чечне. Кремль опровергает сообщение о согласовании избирательных списков перед выборами в Думу. Геополитическая экспедиция движется в сторону Северного полюса. Трагическая история священного быка, обреченного на заклание. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Мусаев и другие против России» о массовом расстреле мирных жителей села Новые Алды в феврале 2000 года. Суд признал вину государства в нарушении трех статей Европейской конвенции – право на жизнь, запрет пыток и право на эффективные средства правовой защиты. Представляющие интересы заявителей, жителей Чечни, правозащитный центр «Мемориал» называет это дело самым страшным эпизодом Второй Чеченской войны. Во время спецоперации, проведенной федеральными войсками, погибли и пропали без вести 56 жителей села Новые Алды, рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Трагедия поселка Новые Алды в пригороде Грозного – это одна из многих трагических страниц Второй Чеченской кампании, которая стала известна международному сообществу только благодаря усилиям правозащитников и журналистов. Так говорят сами жители Чечни. Уже на четвертый день после событий в поселке появился сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Виктор Попков. Правозащитник привез Новые Алды видеооператора. Они успели отснять многие шокирующие кадры, ставшие документальным свидетельством трагедии. Примерно через год Виктор Попков был смертельно ранен в Чечне неизвестным человеком в маске, а 2 июня скончался в одной из московских больниц. Во время так называемой зачистки поселка Новые Алды в начале февраля 2000 года погибли 56 его жителей. О том, как это произошло, рассказывает представитель этого правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Туда зашли подразделения федеральных сил. По всей видимости, это сотрудники ОМОНа, может быть, внутренних войск. Это не были солдаты Министерства обороны. И устроили там просто какую-то кровавую вакханалию с расстрелами, убийствами, издевательством, грабежами. В результате, по нашим сведениям, были убиты 56 человек, в том числе старики, женщины, ребенок был убит, фактически грудной.
Сперва родственники убитых жителей Чечни пытались отыскать правду в России, но расследования федеральных правоохранительных органов результата не дали. Жителям Чечни ничего не оставалось делать, кроме как спустя 5 лет после трагедии обратиться в Страсбургский суд. Интересы заявителей в Европейском суде по правам человека представлял правозащитный центр «Мемориал». Слово юристу «Мемориала» Наталье Кравчук.
Несмотря на то, что принимались какие-то разнообразные следственные действия, до сих пор государство не установило не то что конкретных людей, но и, собственно, того армейское подразделение, которое, собственно, производило эту зачистку. Это, естественно, фикция, потому что все операции планируют, они все разрабатываются. Естественно, документация по этому поводу государства есть. Суд отмечает сразу же, что на основе материалов, которые у него были в наличии, это, можете себе представить, маленькая толика материалов, которые есть у государства. В основном это наши материалы, которые мы смогли найти и предоставить. Что смогли там заявители и правозащитные организации найти? Конечно, не так уж много. Так вот, даже на основании этих материалов суд установил, что родственники заявителей были убиты военнослужащими российскими, и их смерти совершенно очевидно и доказано произошли именно по вине государства.
Суд признал, что Российская Федерация нарушила три статьи Европейской конвенции – право на жизнь, запрет пыток и право на эффективные средства правовой защиты. Иск в суд подавали 5 человек, все они – родственники погибших жителей поселка Новый Алды. Продолжает юрист правозащитного центра «Мемориал» Наталья Кравчук.
Что касается денежной компенсации, то им положено 143 тысячи евро на всех за моральный и материальный вред. И компенсация юридических расходов. Там достаточно небольшая сумма, в районе где-то 20 тысяч евро. Это крайне низкая сумма, исходя, скажем, там из ставок российских же адвокатов и сложности дела. Это дело, конечно, было непростое. Но дело, собственно, не в этих компенсациях. Дело в том, что теперь суд обязан предпринять некоторые усилия к восстановлению прав. Что это означает в данном случае? Вообще Россия, как установлено, не провела эффективного расследования инцидента. Так вот, значит, она должна будет его произвести. Должны быть найдены виновные, убийцы родственников заявителей, и они должны быть каким-то образом наказаны в рамках закона, естественно.
Говорила юрист правозащитного центра «Мемориал» Наталья Кравчук. Решение Европейского суда по делу о массовом расстреле мирных жителей поселка Новые Алды – это очередной этап на пути признания всей чеченской кампании военным преступлением, за которое должно нести ответственность, в первую очередь, политическое руководство России. Так считает политолог Тимур Музаев.
Это решение Европейского суда фактически утверждает мнение правозащитников о том, что так называемая вторая чеченская война была, по сути дела, системой военных преступлений, санкционированных российским государством. Решение Страсбургского суда возлагает на российское правительство обязанность, во-первых, провести следствие и наказать виновных в этом преступлении. Однако очевидно, что российское правительство фактически покрывает преступников, поскольку все преступления, совершенные во время Второй чеченской войны, санкционировались и политическим руководством Российской Федерации. Продолжается все та же комедия с попытками увести из-под наказания и реальных исполнителей, и тех командиров, которые отдавали приказы. Вместе с тем, решение Страсбургского суда – это вот как бы очередной очень важный этап признания Второй чеченской войны военным преступлением, за которое ответственность несут не только рядовые командиры, но и политическое руководство Российской Федерации.
По данным Тимура Музаева, Европейскому суду уже в ближайшее время предстоит рассмотреть множество так называемых чеченских дел. Российские власти, по его словам, пытаются усложнить процедуру прохождения таких дел в Страсбург.
Решение Страсбургского суда по делу Новых Алдов – это вот очередное решение в ряду неудач России в Страсбургском суде. Такая вот череда провалов вызывает явно раздражение российских государственных юристов. И не случайно в начале этого месяца Валерий Зоркин, член Конституционного суда, заявил о необходимости изменения процедуры принятия просьб от граждан России в Европейский суд с тем, чтобы фактически эта процедура свела на нет рассмотрение этих дел. Более сотни дел по военным преступлениям, совершенным российским военнослужащим в ходе Второй чеченской войны, видимо, прошли все необходимые стадии бюрократические в Европейском суде, и сейчас они готовы уже к рассмотрению. По всей видимости, Россию ожидает целая серия неприятных сюрпризов в Европейском суде.
Это был политолог Тимур Музаев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Европейский суд по правам человека сегодня удовлетворил еще один иск против России. Житель Москвы Рустам Махмудов заявил о нарушении своего права на свободу собраний и незаконное задержание. Истцу присуждена компенсация 12 тысяч евро. Кроме того, Россия должна оплатить судебные издержки более 2 тысяч евро. Летом 2003 года Махмудов в составе инициативной группы подал в префектуру Западного административного округа Москвы заявку на проведение пикета, где планировалось потребовать участия граждан в планировании города. Пикет префект округа сначала разрешил, но затем отменил свое решение. Позже Махмудова задержали, когда тот ехал на своей машине, обвинили в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов и организации несанкционированного пикета. В результате Страсбургский суд сегодня признал, что Россия нарушила право Махмудова на свободу собраний, а его задержание признано незаконным. Время свободы, 26 июля, итоговый выпуск. В российской партийной жизни возник серьезный скандал. Появилась информация о том, что все партии, намеренные участвовать в выборах в Государственную Думу в декабре этого года, должны согласовывать свои избирательные списки с Кремлем. Кремль это опровергает, называя общественных деятелей, говорящих о наличии таких согласований, политическими карликами. В этой истории разбирался корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
К 31 мая все партии, имеющие право и желающие участвовать в выборах в Государственную Думу, должны были представить администрации президента России свои избирательные списки. Один из авторов этой новости, депутат Госдумы и лидер запрещенной республиканской партии Владимир Рыжков, говорит, что, делая это заявление для прессы, не открывал никакого секрета.
На самом деле о том, что Кремль контролирует процесс составления списков партийных, и не только «Единой России», но и других партий, которые будут допущены до выборов, об этом мне говорили десятки депутатов из самых разных фракций. Это то, что знает любой человек, маломальски близкий к российской политике. Насколько Насколько я знаю, это происходит в форме неофициальных консультаций между руководством партии и руководством администрации. Также ни для кого не является секретом, что есть фигуры, по разным причинам не устраивающие Кремль, как участники публичной политики. И больше того, уже несколько лет ведется целенаправленная работа по исключению не только из думских выборов, но и в целом из публичной политики целого ряда оппозиционных деятелей. Именно для этого были ликвидированы одномандатные округа, в которых могли избраться оппозиционные депутаты, оппозиционные политики. Именно для этого был принят новый закон о политических партиях, который привел к их сокращению с 60 партий несколько лет назад до 15 сегодня. Именно этому посвящены поправки в законодательство, по которым введен императивный мандат, запрет на политические блоки, запрет на переход в другую партию. То есть весь этот комплекс мер был направлен на то, чтобы исключить из политической жизни страны, исключить из выборного процесса целый ряд оппозиционных политиков.
Владимир Рыжков объясняет свое негативное отношение к согласованию партийных списков с администрацией президента простыми соображениями. Если исполнительная власть полностью контролирует состав будущего парламента, то это уже не выборы.
Выборы не являются выборами, если ограничен доступ на эти выборы и если нет равных условий для их участников. В России сегодня нет ни того, ни другого. Разумеется, нет никаких оснований говорить о равных условиях, потому что для равных условий требуется равный доступ в наиболее массовые СМИ, чего сегодня тоже нет. Поэтому то, что сейчас происходит в России, это как бы выборы, это имитация выборов. Впервые за всю постсоветскую историю столь широкий спектр политических сил не зарегистрирован. Впервые за всю постсоветскую историю введена такая монополия в СМИ. Впервые за всю постсоветскую историю так много политических сил фактически запрещены нынешними властями.
По некоторым данным, отказались согласовывать с Кремлем свои списки только коммунисты, и эта партия будет лишь принимать от Кремля замечания по отдельным фигурам в своем предвыборном листе, а не согласовывать состав списка полностью. Впрочем, о факте каких-либо согласований ничего не известно председателю Центральной избирательной комиссии России Владимиру Чурову. Он говорит, что слышит о такой практике впервые.
Законом это не предусмотрено. Каждая партия вольна, в принципе, делать со своими списками все, что хочет. В моей процедуре, когда эти списки поступают ко мне, нет этапа переноски их через Красную площадь и обратно. От меня никто никаких списков не требовал. Их, еще раз говорю, в природе нет у меня. Ко мне они поступят после указов, соответствующие сроки. У меня вот график есть. Произойдет это не раньше октября.
Но у Владимира Чурова к действиям Кремля отношение заведомо лояльное. Вот как председатель Центризбиркома формулирует так называемый первый закон Чурова.
Путин всегда прав, потому что он всегда соблюдает закон. То есть я уверен в том, что наш президент никогда не совершит ничего противоправного и нарушающего законы Конституции Российской Федерации.
Насколько партии чувствуют себя комфортно в создавшемся положении? На эту тему рассуждает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов.
Самое главное, что большая часть этих партий, по крайней мере внешне, эта система на сегодняшний день устраивает. Или они не видят ничего такого, что могло бы ее сегодня заменить. И поэтому совершенно спокойно относятся ко всякого рода слухам о том, что одним готовы на 17%, другим 8%, третьим 10% и так далее и тому подобное. Поэтому, наверное, мы, обычные граждане, наблюдатели, сегодня не видим особых признаков приближения парламентской избирательной кампании. Как это было, например, летом 95-го, 99-го или даже 2003-го года.
Если то, что говорит Андрей Рябов, справедливо, то получается, что партии сейчас совершенно разуверились в важности для себя самих избирателей. Они абсолютно не надеются на активность общества и убеждены, что место под политическим солнцем можно получить только от этого самого солнца. Действительно ли народу надоели партии? Нет, по мнению политолога, спрос в обществе на партийную активность есть.
Но этот спрос не находит должной отдачи на политическом рынке. То есть те партии, которые выступают в качестве, так сказать, агентов, акторов этого рынка, не очень привлекательны для сегодняшних избирателей. А с другой стороны, попытка создания новой политической партии, особенно в нынешних условиях, когда это сопряжено с определенными ограничениями законодательного порядка, очень серьезными регистрационными барьерами с одной стороны, а с другой стороны, что не менее, а может быть и более важно, с очень большими трудностями в обретении независимого источника относительно, конечно, условий, безусловно, независимого источника финансирования. Это также затрудняет создание, процесс создания новых политических институций. Видимо, публика российская в существенной степени устала от существующего, скажем, политического предложения. Да? Это как в маленьком провинциальном театре, когда одни и те же актеры играют одну и ту же пьесу на протяжении многих лет. И согласитесь, что уже через несколько лет желающих вместо зрителей пригласить на этот спектакль становится с каждым годом все меньше и меньше.
Таким образом, получается, система замкнутая сама на себя, и она действительно нуждается во множестве проверок. Ведь любой сюрприз может привести к сбою. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Верховный суд отказал в рассмотрении иска о выплате компенсации за сгоревшие банковские вклады. Что дальше? Тему обсуждаем с адвокатом истцов Виталием Вареводой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов проходят закрытые слушания о работе американской контрразведки в отношении российских спецслужб. По мнению американских экспертов, российская разведка сегодня выдвинулась в число самых агрессивных в сборе деликатной информации, касающейся национальных интересов Соединенных Штатов. Вот что передает из Вашингтона корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Еще в позапрошлом году американский еженедельник «Таймс» со ссылкой на авторитетные источники утверждал, что американским спецслужбам известно о деятельности на территории США свыше 100 российских шпионов, которые работают под официальным дипломатическим прикрытием. Кроме этого, писал журнал, российская разведка представлена в Соединенных Штатах бизнесменами, журналистами и учеными, число которых невозможно определить. Для доступа к государственным секретам и передовым технологиям в США широко используются подставные компании. Выступая в мае этого года на слушаниях в Конгрессе, директор Национального разведывательного сообщества Соединенных Штатов Майкл МакКоннелл заявил, что деятельность внешней разведки России против Соединенных Штатов по своим масштабам сопоставима с масштабами времен Холодной войны. На чем основано это утверждение? С таким вопросом я обратился к бывшему подполковнику КГБ СССР, проживающему ныне в США, Константину Преображенскому.
Это утверждение основано на реальных фактах и мощнейшую операцию российской разведки, благополучно завершившуюся, все мы наблюдали в мае нынешнего года. Это было присоединение церкви, присоединение зарубежной церкви к Московской патриархии, которая находится полностью под контролем Кремля и которая руководится агентурой КГБ. Это даст Путину возможность посылать неограниченное количество разведчиков в РИАСах сюда, в Соединенные Штаты и, значит, другие страны Запада, а также это огромная политическая победа Путина. Появилась практически пятая колонна путинской России среди тех верующих, как русских иммигрантов, так и коренных американцев, которые теперь находятся под прямым контролем Кремля, будучи гражданами США. Но, к сожалению, Америка только сейчас начинает понимать это.
Можете ли вы сказать, каковы сейчас новые тенденции, новые методы работы российской разведки в Соединенных Штатах?
Новые в работе российской разведки в США то, что она стала действовать нахраписто и грубо, никого не боясь. В этом отличие ее от периода Холодной войны, когда российская советская разведка должна была оглядываться на мировое общественное мнение и даже на руководство собственной страны, потому что формально КГБ тогда не находилась у власти. Была у власти коммунистическая партия, а КГБ был лишь одним из элементов коммунистической партии, но отнюдь не всей властной структуры. Сейчас в России вся власть принадлежит КГБ. Поэтому Путин уже не боится Запада. Его совершенно не интересует Запад. Общественное мнение, потому что, наоборот, весь Запад стоит перед Путиным на коленях. Он умудрился завербовать весь Запад с помощью нефти. Нефть – орудие борьбы Путина с демократией. Она помогла ему уничтожить ростки демократии в России и в значительной мере подчинить себе Запад.
Так, живущий ныне в США бывший подполковник КГБ Константин Преображенский прокомментировал утверждение об усилении деятельности российской внешней разведки на территории Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Активностью российских спецслужб обеспокоены и в Мадриде. Испанский следователь, ведущий дело арестованного на днях бывшего унтер-офицера жандармерии, который, как считается, передавал секретные данные Москве, принял решение содержать его до суда под стражей, рассказывает корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Власти Испании до сих пор отказываются официально назвать зарубежную страну, на которую работал предполагаемый двойной агент, 42-летний Роберто Флорес Гарсия. Тем не менее, испанские средства информации настойчиво заявляют, что речь идет именно о России. На пресс-конференции в Мадриде выступил директор Национального разведывательного центра Испании Альберто Сайс, который рассказал, что ушедший в отставку в 2004 году унтер-офицер гражданской гвардии и жандармерии, также работавший в течение 12 лет на испанские спецслужбы, одновременно сотрудничал и с одной зарубежной разведкой. Он предложил свои услуги иностранной спецслужбе добровольно за денежное вознаграждение. Наше расследование его деятельности проходило в условиях строгой секретности, чтобы не вызвать подозрений у агента или иностранной спецслужбы, на которую он работал. Даже называется сумма, которую получил шпион от России – более 200 тысяч долларов. По словам Альберто Сайса, двойной агент нанес ущерб работе разведки, которой пришлось перестроить некоторые службы, но не нанес никакого ущерба национальной безопасности Испании и безопасности стран Евросоюза и НАТО. Бывший агент был арестован в минувший понедельник на острове Тенерифе. За шпионаж в пользу зарубежной страны ему грозят 12 лет тюрьмы. На первом допросе он отказался давать какие-либо показания. Между тем, генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Помпидо уверяет, что у прокуратуры имеется достаточно доказательств вины Флореса Гарсия. Дело непростое, однако я полагаю, что будут найдены весомые доказательства для вынесения обвинительного приговора. Тем временем консервативная парламентская оппозиция считает всю эту историю несерьезной. Лидер оппозиции Мариано Рахой. У нас произошло нечто невообразимое. Нет больше в мире такой страны, где бы руководитель разведки выступил на пресс-конференции с разоблачением унтер-офицера, давно уволенного со службы. Мы выглядим посмешищем в глазах всего мира. Ну а местные острословы задаются вопросом, за что заплатили русские стукачу унтеру 200 тысяч долларов? За секреты жандармской коптерки? За тайны, как жандармы штрафуют автомобилистов, не выписывая квитанции, или еще за какую-то тайну мадридского двора? Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Архангельский губернатор ответил на обвинения во взяточничестве. Новый фильм Никиты Михалкова включен в программу Венецианского кинофестиваля. Обо всем этом сразу после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада при взрыве мощной бомбы погибли по меньшей мере 20 человек, более 60 ранены. Заминированная машина взорвалась в шиитском квартале возле рынка. Данные о жертвах уточняются. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой зачистки 5 февраля 2000 года. Тогда погибли или пропали без вести 56 человек. На месте взрывов на газопроводе под Петербургом работают эксперты и сотрудники ФСБ. По предварительной версии, причина аварии – технологическая неисправность. Пострадавших не было, загорелся лес и торф на площади около 2 гектаров. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов, ущербу в десятки миллионов рублей и эвакуации более 400 человек. Южная Корея направила в Афганистан своего высокопоставленного представителя в попытке добиться освобождения захваченных талибами заложников. Перед отбытием в Кабул главный советник президента по вопросам национальной безопасности заявил, что Сеул исключает применение силы для освобождения пленников. Иордания призвала мировое сообщество помочь сотням тысяч иракских беженцев на ее территории. На международной конференции в Амане глава МВД Иордании сообщил, что ежегодное содержание 750 тысяч беженцев из Ирака обходится королевству в 1 миллиард долларов. В Кадорском ущелье грузинские власти с согласия НАТО открыли информационный центр Североатлантического союза. Центр будет заниматься информированием населения о политике и деятельности НАТО. Кубинский лидер Фидель Кастро не смог участвовать в торжествах по случаю государственного праздника по состоянию здоровья.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Архангельске скандал, связанный с противостоянием мэра города и главы региона, вступил в новую стадию. Через 2 недели после того, как на сайте мэрии появилась видеозапись, которая стала основанием для обвинений губернатора Николая Киселева во взяточничестве, сам Киселев все-таки прокомментировал появление компрометирующих его материалов. Что же до мэра Архангельска Александра Донского, то он находится под следствием с ноября прошлого года. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, подделке диплома, о высшем образовании и превышении полномочий. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Архангельске Игорь Ключников.
Губернатор Архангельской области Николай Киселев не проводил пресс-конференции и не анонсировал своего заявления. По большому счету, пресс-служба главы области организовала съемку на единственную камеру, а затем распространила копии. В 40-секундном спиче Николай Киселев наконец прокомментировал скандальное видео, где очень похожий на него человек участвует в процессе, очень похожем на взятку. Впрочем, глава Архангельской области не стал называть конкретных имен и фамилий.
Я хочу сделать несколько коротких комментариев по поводу клеветнической компании, которая развернута вокруг меня. Первое. Никаких преступлений, в которых меня пытаются обвинить, я не совершал. Второе. Я уверен, что прокуратура в ближайшее время найдет заказчиков этих фальшивок. И еще. Я хочу поблагодарить моих земляков, которые не поверили в эту ложь. Потому что для меня в конечном счете это самое главное – доверие моих избирателей. Спасибо.
Напомню, скандальное видео было опубликовано 2 недели назад на официальном сайте мэрии. По общему мнению экспертов, это ответ мэра Архангельска Александра Донского на уголовное преследование, организованное, по мнению начальника, именно губернатором Николаем Киселевым. Объяснение главы области в Архангельске восприняли неоднозначно. Политолог Дмитрий Демицев считает, мягко говоря, непонятной и позицию мэрии, и позицию губернатора.
Меня не удовлетворяет позиция ни одной из сторон этого конфликта. Первая слишком рьяно взялась размахивать этой видеопленкой как флагом, как девизом своей борьбы против губернатора, используя все абсолютно возможные способы, чтобы выставить мэра в качестве жертвы режима политического. Со стороны администрации области, ну, думаю, все-таки какую-либо контркампанию имело смысл провести, если, опять же, молчание не было этой самой контркампании. Вполне возможен такой вариант событий. По принципу, извините, собака лает, караван идет.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Время свободы, 26 июля, итоговый выпуск. Теплоход «Академик Федоров» продолжает движение в направлении Северного полюса. В минувшую среду после выхода из порта Мурманск у судна вышел из строя двигатель грибного винта, но техники в течение суток устранили неисправность. Участники экспедиции во главе с полярниками и депутатами Государственной Думы намерены с помощью батискафов погрузиться на дно Северного Ледовитого океана. Ученые поставили задачу отработать методику подледных погружений человека на глубину свыше 4 километров и исследовать морской шельф. Эксперты придают этому событию не только научное, но и геополитическое значение. Россия намерена расширить свои границы за счет арктических территорий, богатых нефтью и газом. Продолжит тему Мумин Шакиров.
Российский теплоход «Академик Федоров» возобновил плавание согласно рейсовому заданию в рамках экспедиции «Арктика-2007». Накануне вечером направлявшееся на Северный полюс судно легло в дрейф в Баренцевом море и подало сигнал бедствия. После выхода из Мурманска у теплохода вышел из строя главный двигатель, приводящий в действие грибной винт. С подробностями наш коллега Андрей Королев.
По данным, полученным в службе капитана Мурманского порта, с поломкой электродвигателя грибного винта экипаж судна справился самостоятельно до подхода к нему вызванного на помощь атомного ледокола России, обеспечивающего работу экспедиции в Арктике. В настоящее время оба судна движутся к архипелагу Земля короля Франца Иосифа. Там, согласно плану, они сделают остановку, чтобы провести тренировочное погружение на глубоководных аппаратах «Мир» на глубину 1,5 километра. Пока, как утверждают синоптики, погода благоприятствует участникам экспедиции. Теплоход «Академик Федоров» вышел из порта Мурманск во вторник 24 июля. Флагман российского научного полярного флота и атомный ледокол Мурманского морского пароходства «Россия» доставят в арктические широты международную группу ученых, а также представителей прессы.
На следующем этапе участники экспедиции, в состав которой входит известный полярник, а кроме того депутат Госдумы Артур Челингаров и ученый Анатолий Сагалевич, намерены опуститься с помощью глубоководных аппаратов на глубину более 4 километров. Погружения будут осуществляться с помощью российских батискафов «Мир-1» и «Мир-2». По словам Анатолия Сагалевича, исследователи на дне океана установят российский флаг и оставят капсулу с посланием будущим поколениям. Это рекламная часть акции, а научная состоит в изучении арктического шельфа и уточнении его границ, рассказывает Татьяна Вольская.
Если удастся доказать, что он является продолжением сибирской плиты, Россия сможет разрабатывать нефть и газ, которые там находятся, говорит ученый-секретарь Российского географического общества Александр Бринкин.
Это важнейший географический объект природопользования глобального масштаба и межгосударственных отношений. Там сосредоточено огромное количество углеводородных ресурсов. Россия является крупнейшей арктической державой. У нас самая большая граница на Северном Ледовитом океане.
Погружение на дно Ледовитого океана будет очень сложным, поскольку батискафу предстоит вернуться в ту же полынью, в которую он опустится в условиях льдов, постоянно меняющих свой рельеф. После погружения ученые должны открыть 35-ю дрейфующую станцию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О научном значении этой экспедиции говорит и профессор океанологии Александр Городницкий.
Каждое погружение в глубины океана несет какие-то неведомые совершенно открытия, тем более в арктическом бассейне, где таких погружений практически почти не было, во всяком случае для открытой науки. А имеет целый ряд аспектов. Первый – биологический аспект. Какие вот животные обитают на разных глубинах, рыбы и так далее, и так далее. Второе – это имеет огромное значение для исследования гидрологии, течения, соленого воды, все параметры воды, которые мы раньше мерили со станции «Северный полюс», вот в дырку, в эту самую лунку там пробурим, в прорубь, и туда, значит, макаем приборы. Но это совершенно другое дело. Когда аппарат погружается с научными сотрудниками на борту, это совершенно другой уровень информации. Третье – это изучение дна. С одной стороны, там недалеко от этого района проходит так называемый хребет Гакеля, срединно-арктический хребет, по которому идет раскрытие арктического бассейна и Северного океана, и для понимание этих процессов необходимо, конечно, погружаться на дно и брать образцы пород для этого, как они образовались и так далее. И, наконец, последнее, поскольку арктический бассейн является очень богатым в отношении нефтегазоносности, то, конечно, любые наблюдения и проявления выходов метана, газгидратов, там, каких-то еще признаков нефти и газа месторождений имеют огромную практическую роль для изучения вот этого района.
По словам ученых Анатолия Сагалевича, установление того факта, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением сибирской континентальной платформы, может увеличить площадь России на 1,2 миллиона километров. Доказательства этого российские эксперты намерены предъявить ООН. Согласно Международной конвенции по морскому праву, внешняя граница страны определяется по 12-мильной зоне, а экономическая – по 200-мильной. Не возникнет ли на этой почве международный скандал?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, не возникнет, потому что на самом деле эти районы осваивались раньше, так сказать, потенциальными противниками, сугубо секретно, так сказать, все. Антарктида же то же самое. Антарктида ничья. И тем не менее, естественно, что моральный вклад каждой страны в эти нейтральные области, чем больше будет научный вклад, тем больше будет морального права у той же России заявлять свое участие и присутствие свое в этих регионах. Они все международные, они все действительно нейтральные, они объявлены зоной, так сказать, международные. И это абсолютно правильно. Никто не должен владеть отдельно Северным полюсом или Антарктидой. Но, естественно, что вклад научный каждого государства в эту общую копилку будет определять его право на, так сказать, моральный кусок пирога. И в этом отношении, конечно, работы на Северном полюсе, конечно, должны вестись. Хотя там жить там невозможно, а в Антарктиде что можно, не в этом дело. Все проблемы... Антарктида, например, это крупнейшие в мире запасы пресной воды. Вот сейчас шумят, что потепление, воды не будет. Будет вода. В Антарктиде этот лед наращивается. Глобальное потепление или похолодание. Эти проблемы тоже решаются, конечно, на Северном полюсе.
На Северном полюсе добывать нефть и газ, наверное, еще дороже, чем на материке.
Естественно, об этом сейчас разговора нет, потому что сейчас мы осваиваем так называемые шельфовые моря Арктического бассейна. Печорское море и так далее, Баренцево море, другие районы. Но это мелководные моря, где можно поставить буровые установки. А в глубине 4,5 километра никакую нефть пока добывать никто не умеет и не может. Поэтому речь не идет о поисках нефти на Северном полюсе. Это нейтральная территория. Речь идет о закономерностях размещения нефтегазоносных месторождений вообще на дне Мирового океана, потому что есть разные точки зрения на происхождение нефти, в том числе есть точка зрения о неорганической нефти, приуроченной к рифтовым зонам, к срединным хребтам, глубинам океанов и так далее. То есть для науки это имеет огромное значение.
Это был известный океанолог Александр Городницкий. Затраты на арктическую экспедицию специалисты оценивают в 200 миллионов рублей. Выступая перед журналистами в Мурманске, Артур Челенгаров сообщил, что полярники и ученые тратят частные деньги, и заверил всех присутствующих, что ни рубля из бюджета не выделено на это плавание. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Иркутской области начал работу общероссийский антиядерный лагерь. Его участники, активисты экологических, правозащитных и других общественных организаций выступают против ввоза и переработки в России ядерных отходов, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Первоначально планировалось разместить лагерь неподалеку от Ангарского электролизного химического комбината. Однако после субботних событий, когда на участников экологической вахты под Ангарском напали скинхеды, в результате этого нападения пострадали 9 человек, один из них скончался, организаторы решили не рисковать. И теперь всероссийский антиядерный лагерь будет разбит под Иркутском. Главные темы в программе антиядерного лагеря – создание международного центра по обогащению урана, импорт радиоактивных отходов и планирование деятельности экологических организаций по предотвращению ввоза отходов из-за рубежа, говорит пресс-секретарь лагеря Алексей Милованов.
Запланирована очень большая образовательная программа. Мы будем рассказывать о том, почему ввоз в Россию из-за рубежа ядерного урана – это опасно, почему опасен планируемый центр по обогащению урана, вообще почему опасна атомная энергетика и, собственно говоря, что с ней можно делать, вот как можно избавляться от атомной энергетики. Будем обсуждать различные аспекты общественной деятельности, как антиядерной, так и вообще экологической. И мы планируем проведение акций протестного характера.
Программа работы экологического лагеря рассчитана на 9 дней. Предполагается, что 1 августа к его участникам присоединятся радикальные экологи и анархисты, свернувшие свой лагерь после нападения скинхедов. У них общие претензии к Ангарскому электролизному химическому комбинату. Защитники природы протестуют против создания на его базе международного ядерного центра по обогащению урана. Сразу после нападения на лагерь под Ангарском официальный представитель Росатома Сергей Новиков опроверг данные экологов о том, что местное предприятие перерабатывает уран из других стран. По его словам, химкомбинат перерабатывает только собственное сырье и занимается обогащением урана в гражданских целях. Однако большинство российских экологов скептически относятся к этим заявлениям. По их данным, предприятие завозит отработанный уран из-за рубежа, хотя это запрещено российским законодательством. Тем временем идет расследование дела о нападении на участников экологической вахты у химкомбината. Уголовное дела возбуждены по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть и хулиганство. Известно о 13 арестованных. По словам первого помощника прокурора Иркутской области Александра Семенова, в ближайшие дни им будут предъявлены обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
У нас на линии прямого эфира кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый вечер. Я бегло проглядел список конкурсной программы. Вижу имена Мики Такеши, Энга Ли, Питера Гринова, Эрика Ромеро, Кена Лоуча и, конечно, Никиты Михалкова. Что вы отметили для себя?
Добрый
Добрый вечер. Действительно, программа выглядит очень впечатляющей. Это не случайно, поскольку фестиваль считается юбилейным, хотя он по номеру 64-й, но ему исполняется 75 лет. Ровно 75 лет назад, в 1932 году, состоялся первый венецианский фестиваль, самый старый, самый заслуженный в мире. В этом году директор Марко Мюллер решил сформировать очень амбициозную программу. Помимо тех имен, которые вы перечислили, здесь также Исаак Шахин, Абдулатиф Кешиш, французский режиссер, сегодня громко чаще Энг Ли, Кен Лоуч и Тодд Хейнс и целый ряд других имен. И я думаю, что фестиваль действительно станет достаточно заметным, может быть, даже выдающимся событием. Также привлекает внимание то, что очень необычный состав жюри в этом году. Режиссеров во главе с Джаном Эмоу и в составе жюри такие звезды режиссуры, как Катрин Брия, Джон Кэмпион, Пол Верховен и Алехандро Гонсалес Иньярриту. Так что во всех смыслах фестиваль должен быть необычным, ярким и интересным.
Что известно о фильме Никиты Михалкова «12»?
Об этом фильме известно то, что он делается уже довольно долго. Фактически его ожидали еще в прошлом венецианском фестивале, но все-таки он не был готов. И вот он попадает в программу только сейчас, и именно опять в Венецию. Венеция – фестиваль дружественный Никите Михалкову. Как известно, в 1992 году фильм «Урга» его получил здесь главный приз «Золотого льва», оттеснив на вторую позицию, на второе место своего конкурента, очень сильную картину Джана Эмоу «Зажги красный фонарь». Вот в этом году как раз Джан Эмоу возглавляет жюри фестиваля. Интересная перекличка времен. А вообще, что касается фильма Михалкова, то это ремейк картины «Сидни Люмета» «12 разгневанных мужчин», но действие перенесено в современную Россию, связано с Чечней. Речь идет про судебный процесс, где судят чеченского мальчика, которого подозревают в убийстве своего отчима. Пока что вот известен только сюжет и то, что в картине занят очень известный актер, в общем, практически первый состав российской актерской школы мужской, там и Валентин Гафт, и Сергей Гармаш, и целый ряд других знаменитостей. Так что, очевидно, следует ожидать вот такого довольно сильного актерского фильма. Но что это будет, естественно, мы узнаем, когда посмотрим.
Киномир следит за конкуренцией венецианского и римского кинофестивалей. Каким, как вы думаете, будет ответ Рима в этом году?
Сказать. Слухи очень разные по поводу будущего Венеции и Рима. Есть даже такая версия, что как раз директор Венецианского фестиваля возглавит Римский фестиваль. Хотя эта информация пока не подтверждается. Но ясно, что существование двух фестивалей в такой непосредственной географической и временной близости, потому что Рим проходит в октябре, всего через месяц после Венецианского фестиваля, достаточно проблематично. И, наверное, будущее этих фестивалей будет зависеть не столько от художественной политики каждого из них, сколько от того, как сложится политическая ситуация в Италии, и экономическая также.
Спасибо, Андрей. О программе Венецианского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Время свободы, 26 июля, итоговый выпуск. В Великобритании с огромным интересом следят за драмой, происходящей в Уэльсе, где местные власти намерены умертвить находившегося в индуистском ашраме больного туберкулезом священного быка по кличке Шамбо. Индуистская община Уэльса пытается помешать убийству священного животного. С подробностями Наталья Голицына.
Шестилетний бык по кличке Шамбо со дня своего рождения находился в индуистском ашраме Скандавейл, находящемся неподалеку от городка Камертон в западном Уэльсе. В результате рутинной ветеринарной проверки 3 месяца назад у него была обнаружена одна из форм туберкулеза, и местные власти, обеспокоенные тем, что бык может заразить других животных и даже людей, постановили умертвить его. Однако индуистская община Уэльса опротестовала это решение в суде, мотивируя это тем, что священные животные являются важнейшей частью индуистской религии и что для индусов их жизнь не менее священна, чем жизнь людей. Кроме того, настаивают защитники священного быка, убийство Шамбо, если оно произойдет, станет актом десакрализации индуистского храма, где бык содержится. Петицию с требованием сохранить жизнь быку подписали свыше 20 тысяч человек. Все они призывают лечить его от туберкулеза. Союз фермеров Уэльса выступил против и, опасаясь распространения болезни, призвал убить священное животное. А председатель союза Дай Дэвис потребовал немедленно уничтожить потенциальный источник пандемии. Большая часть общественности Уэльса поддержала власти. – Последовала серия судебных слушаний. Вердикты первых двух судов в мае и начале июля были в пользу местных властей. Однако защитники БК подали иск в суд более высокой инстанции, который отменил решение муниципальных судов и постановил, что убийство Шамба стало бы нарушением права индуистской общины отправлять свои религиозные обряды, что гарантировано 9-й статьей Европейской конвенции по правам человека. Теперь уже Ассамблея Уэльса подала апелляцию, и Высший апелляционный суд в Лондоне отменил предыдущее решение в пользу индуистской общины и постановил БК умертвить как представляющего опасность для окружающих. Утром в четверг к индуистскому ашраму Скандавейл прибыли ветеринары в сопровождении полицейского эскорта. Однако ворота храма, где находился бык, оказались на замке, а возле них расположились монахи и паства храма, которые распевали индуистские песнопения и играли на музыкальных инструментах. Среди примерно 100 человек, заблокировавших вход в ашрам, были и индуисты, прибывшие из Швейцарии и Новой Зеландии. Собравшиеся потребовали представить ордер на арест быка и официальное постановление суда о его передаче властям. Законопослушным английским чиновникам ничего не оставалось, как отправиться в суд за ордером на арест священного животного. Однако, когда ветеринары и муниципальные чиновники, получив ордер, вернулись в сопровождении двух полицейских машин и грузовика для перевозки быка, их снова не пустили в храм. Не желая применять насилие и опасаясь, что при этом могут пострадать люди, представители местных властей вновь удалились, чтобы, как они заявили, обдумать ненасильственный способ выполнения судебного решения. Выданный судом ордер на арест Шамба действителен в течение месяца. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы, итоговый выпуск, обзор, печати. Министерство внутренних дел России планирует организовать в стране строгий учет владельцев гаражей, автостоянок и автосервисов. Однако, как отмечают центральные российские газеты, пока даже его специалисты не знают, как будет выглядеть новая система. Обзор публикации подготовил Иван Трифилов.
К сожалению, на сегодняшний день в России отсутствует система учета регистрации владельцев гаражных кооперативов, стоянок и автомастерских. Цитирует независимая газета заявление первого заместителя министра внутренних дел Александра Чекалина. В итоге преступники, по его словам, могут беспрепятственно использовать эти объекты в своих целях. Например, для сокрытия похищенных автомобилей, хранения оружия и взрывчатки. С другой стороны, как считает представитель МВД, у милиции сейчас нет действенных рычагов контроля за подобными объектами. Детали новой системы учета владельцев гаражей, автостоянок и автосервисов Александр Чекалин не уточнил. Однако российской газете рассказали в министерстве, как примерно такой контроль будет выглядеть. Сначала сотрудники министерства поднимут все бумаги и списки, в которых есть хоть какие-то данные об интересующих их объектах. А затем по территориям, где они расположены, пойдет смешанная комиссия, состоящая из сотрудников милиции, представителей местного самоуправления, чиновников коммунального хозяйства и противопожарной службы. В свою очередь газета «Ведомости», также ссылаясь на представителя МВД, пишет, что пока каких-то конкретных планов по созданию системы учета гаражей и автостоянок не существует. Вряд ли она будет создаваться по аналогии с действующей системой регистрации автомобилей. Скорее всего, милиционеры получат право проверять зарегистрированные объекты этого рода, поскольку из гаражей действительно ежегодно изымаются сотни килограммов взрывчатки и большое количество оружия, сказал газете сотрудник министерства. Впрочем, пессимистическое заявление Александра Чекалина о том, что в стране отсутствует система учета и регистрации владельцев гаражей и автостоянок, как указывает независимая газета, не разделяет Федеральной регистрационной службе. Автосервисы, автосалоны и автостоянки являются юридическими лицами, которые зарегистрированы в налоговых органах, заявил газете один из ее сотрудников. А гаражи – это уже недвижимое имущество, которое может состоять на учете в регистрационной службе. Вместе с тем, собеседник газеты признал, что регистрация владельцев недвижимого имущества, согласно закону, носит заявительный характер. Поэтому владельцы гаражей обычно регистрируют их только тогда, когда собираются совершить с ними какую-либо сделку. Более того, база данных Федеральной регистрационной службы носит открытый характер. Комментируя инициативу МВД, адвокат Павел Астахов заявил российской газете, что гараж, в каком бы виде он ни был, капитальный, ракушка или пристройка, является объектом недвижимости. Поэтому с точки зрения закона поставить на учет такую собственность, по его словам, нарушением или каким-то прецедентом не является. Другое дело, как будет проводиться такой учет. Сотрудниками жилищно-эксплуатационной конторы со слов владельца или вместе с участковым, чтобы провести досмотр вещей, находящихся в гараже. В этом смысле гараж, как считает Павел Астахов, ничем не отличается от квартиры. Если хозяин не захочет пустить в него милиционера, то он по закону может это и не делать. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 26 июля Карлос Гон, признанный журналом Fortune самым высокооплачиваемым европейским топ-менеджером. Карлосу Гону 53 года, он родился в Бразилии в семье выходцев из Ливана, получил образование в самом престижном бизнес-университете Франции. Сегодня он руководит сразу двумя автомобильными компаниями Renault и Nissan. Человека дня представляет экономический обозреватель Свободы Сергей Сининский.
Карлос Гон – это человек, который спас автомобильную компанию Nissan, скажут вам в Японии. В какой-то момент он стал в этой стране чуть ли не национальным героем, узнаваемым на улицах и награжденным орденом лично императором. Гону быстро простили и закрытие сразу нескольких автозаводов, и увольнение тысячи работников, и привнесение заморских методов управления. В 1999 году французская автомобильная компания Renault купила более трети акций Nissan, что давало право назначить в ней своего директора. Им и стал в 2001 году Карлос Гон. К тому времени убытки Nissan, которые грозило банкротство, превысили 20 миллиардов долларов, и только 3 из 50 выпускавшихся тогда моделей приносили компании хоть какую-то прибыль. Гон публично пообещал, что за 3 года выведет компанию из кризиса. Ему хватило для этого полутора лет. Первое, что сделал Гон, максимально сократил себестоимость автомобилей Nissan. Были закрыты избыточные заводы, а однотипные модели стали собирать из одних и тех же комплектующих, а не разных, как раньше. Еще в Renault Карлоса Гона так и прозвали – укротитель издержек. Затем перетряхнули весь модельный ряд. И уже через 3 года Nissan продала столько машин, сколько никогда еще не продавала в своей истории, а альянс Renault-Nissan оказался в первой пятерке мировых производителей автомобилей. Коллеги называют Карлоса Гона человеком 7-11, то есть работающим по 11 часов 7 дней в неделю. Сегодня он возглавляет обе компании – и Renault, и Nissan, проводя, по его собственным словам, половину времени в воздухе, курсируя между Парижем и Токио. Акционеры Renault, среди которых правительство Франции с 15% акций, полагают, что Карлос Гон сможет применить свой японский опыт и во Франции, за что ему и платят.
Человека дня представлял Сергей Сининский. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни погибших, ни пострадавших. На месте аварии никого не было.
С поломкой электродвигателя грибного винта экипаж судна справился самостоятельно.
Всероссийский антиядерный лагерь будет разбит под Иркутском.
Все государства Прибалтики по договорной версии проходят как Прибалтийский военный округ. Может быть, мне туда и командующего назначить?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.